Всем привет, это Таня
и Надя в подкасте «Нетелефонный разговор».
Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытал каждый из нас,
и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы.
Сегодня у нас в гостях Исмигуль, студентка медицинского института, волонтер и также создательница движения Line of Life, благотворительного проекта «Книгу за жизнь».
Мой первый вопрос был о том, как ты попала в эту среду. Было ли это случайностью или ты мечтала всегда стать волонтером?
Наверное, как таковой мечты быть волонтером или вообще быть кем-то никогда не было. Может, в детстве быть звездой, знаете, вот все. Остальное все было само по течению, и, наверное, у меня больше всего захотела, чтобы я попала в какой-то новый мир, мама. Я помню, это была суббота, какой-то апрель, и меня мама в 7 утра привела в Лотте, на меня надели футболку волонтера, и вот так я стала волонтером «Время чудес». И самые восхитительные эмоции, наверное, были в этот день, потому что я испытывала такое тепло. Я не думала, что огромное количество людей с доброй энергией, с вообще очень живой энергией могут собраться в одном месте. Я тогда офигела. Именно вот это слово могу сказать, потому что там было все, все добро, и оно чувствовалось очень сильно. Такие эмоции мало где испытываешь, и их прям запоминаешь и записываешь, наверное. Это был вот такой день. Затем я активно участвовала на каждых субботних, воскресных волонтерских акциях, проводила весело время, познакомилась, подружилась и дружу до сих пор с людьми, которые меня связали с волонтерством. И вот так вот это стало частью жизни.
Как вообще не перегореть, наверное, после определенного времени, проведенного вот в таких ярких мероприятиях, когда ты больше отдаешь? Потому что я понимаю, что в волонтерстве это все-таки, наверное, больше о том, что ты делишься.
Пока ты отдаешь, ты уже кайфуешь первое время, а потом ты уже отдаешь и не кайфуешь, так скажем. И наступает момент, когда тебе совсем не интересно, когда ты думаешь, что потерялась эта магия, именно магия, волшебство, оно как-то теряется, и ты думаешь, значит все, значит пора заканчивать. Но потом ты снова восстанавливаешься, что-то находишь, или же что-то придумываешь сам, что было именно в моем случае. Я подумала, ну раз мне не нравится уже, как я участвую, ну-ка попробуй тогда сделать сама, как тебе хочется. И я, посоветовавшись со всеми, кто меня научил, со всеми моими старейшинами, менторами в волонтерстве, я пошла делать сама, мне начало нравиться. Это был новый поток, новая волна эмоций и новые навыки, ошибки. Уже тут было больше вопрос организаторства и создания всего этого мероприятия, чтобы всем было волшебно.
Как это все организовывается? И насколько вообще уровень волонтерства в Узбекистане сейчас развит?
Организовывать само мероприятие уже не то чтобы тебе весело, но у тебя это такой механизм, он как автоматически, как выпить утром стакан теплой воды. Ну, я надеюсь, у всех эта привычка уже есть. И вот в таком формате ты просто привыкаешь, что это делать надо. И когда ты сталкиваешься с какими-то трудностями, у тебя нет такого рефлекса, что «это трудность, я не смогу». Ну, так, это трудность, ну, сейчас решим. Вот именно вот это дает волонтерство. Я хочу, чтобы каждый волонтер, который проходил через меня, через моих любимых организаторов «Время чудес», они именно учат тому, что, ну, есть проблемы, реши, но что, страдать, плакать, у корыта не вариант. Ты берешь и решаешь. Сегодня волонтерство так легко. Я и другого слова не придумаю. Это очень легко сегодня. Сегодня у тебя есть площадка выбора вообще, в какое место пойти, как волонтерить. Волонтерить ли с детьми, волонтерить ли в проекте, который помогает также детям. Волонтерить онлайн, в Zoom, да как угодно. Сегодня огромный выбор. Сегодня это легко, сегодня тебя поддержат и не осудят. Общество знает, что такое слово волонтер. А раньше тебя обзывали чем-то, на тебя пренебрежительно смотрели, типа, а зачем ты, а тебе платят? А ты это до сих пор даже иногда спрашивают. Вам, наверное, там платят, да, много? Я говорю, нет, не платят, иногда мы сами отдаем. Такое скептическое выражение, типа, а зачем вы это делаете, раз это все еще бесплатно, еще столько мучиться, куда-то ездить в воскресенье, вставать в 7 утра, все такие, типа, зачем ты это делаешь? И у людей было больше пренебрежительное отношение, они не понимали. Но затем, как приняли закон, появилась ассоциация, появился первый республиканский форум, второй, дай бог, будет и третий, и так дальше. Люди начали именно в формате массы, массово знакомиться с этим и понимать, что это все-таки круто, и теперь на это есть даже спрос. Сегодня мне могут в Direct написать, типа, а можно стать вашим волонтером? И ты просто берешь его и принимаешь, это уже не становится сложным, у вас есть вступительная встреча за день, за час даже на мероприятии, ты просто понимаешь немного, какой человек, какой у него настрой, поднастраиваешь его каким-то образом на все мероприятие, стараешься опять-таки же зарядить его, чтобы он смог раскрыться так, как должен, так, как в его способностях, и подарить свое время, раз он уже пришел. И вот в таком формате ты уже знакомишься. Но раньше это были сложности, и опять-таки же я не могу сказать, нам было очень трудно, мы ничего не могли. Нам было трудно, но нам было весело, мы справлялись, и все было кайфово, опять-таки же.
А есть ли какой-то список качеств или перечень, может быть, профессий даже, которые более подходят, наверное, по должности волонтера? Или вы, в принципе, можете любого человека, если у него есть только желание, принять в ассоциацию?
Особых качеств нет. Точнее, наверное, какой-то расположенности, типа, вот только не юристы к нам должны. Нет, такого нет. Любая сфера, потому что, например, волонтерство связывает именно любые сферы в одном месте. Если есть у тебя желание, вне зависимости даже от возраста людей и преклонного возраста, их называют серебряными волонтерами, и может быть и 70, и 50, но если ты двигаешься и ты хочешь, без проблем. Главное быть внимательным и не относиться к этому халатно. Да, надо быть навеселее, с холодным выражением лица и в формате, как из мультика «Головоломка» быть грустью, там нельзя, там нужно быть радостью и даже больше. Тогда вот это единственное, наверное, качество, раз пришел, давай на 100%. И тогда и тебе будет какая-то отдача, вот эта невербальная больше.
А у тебя были у самой какие-то проекты сложные психологически, где тебе было тяжело волонтерить? Может быть, там не сколько физически какой-то труд был, а именно были какие-то такие проекты, где тебе было морально тяжело?
Наверное, каждый раз, но у нас получается проект «Книгу за жизнь», это все-таки, вот вы видите вот эти книги, вы видите в социальных сетях, как мы сколько собрали, вот эту банку с деньгами, а потом эта банка с деньгами идет в аптеку покупать какие-то лекарства для химиотерапии, для ДЦП, ты видишь мам. Каждый раз, когда ты вот это все передаешь, ты видишь, они счастливы, но у них вот это выражение лица, я его никогда не могу описать, и оно никогда не слазит с головы. Ты где-то потом дня два просто думаешь, как же тяжело этому родителю, как же непонятен ребенку этот мир, в котором он живет, потому что, ну, он болеет. А в чем он виноват? Или вообще виноват ли? И почему так выходит, как бы? Вот в этих моментах тебе, да, тяжеловато, но абсолютно нет такого, что прям сложно эмоционально, и я не могу. Есть моменты, когда ты не полон. Вот, например, ты не можешь, да, вот я сейчас взять, зарядить целую команду, ты не делаешь. Ну, у меня чаще всего это все как-то капсульно, у меня нет регулярно постоянных каких-то активностей. Если у меня есть время, если идея хорошая, и я постараюсь ее сделать качественно, значит, действие, акция произойдет. Если этого не получается, я лучше не сделаю. Я лучше пойду поучусь в своем медицинском вузе и поживу обычной жизнью.
Так как мы затронули твой проект сейчас, Line of Life, давай поговорим про него, о том, как тебе пришла идея эта, и как ты вообще выбираешь, да, кому помочь, а кому нет.
Это был 18-й год, мне захотелось новых эмоций, и вот эта новая волна эмоций оказалась тем, что я беру на себя огромную волну ответственности. И вроде начало получаться, были сложности, мне помогали. Первые моменты мы с мамой, с папой собирали сами дома подарки все, там папа меня развозил и все такое делал, мне очень помогали, они старались, чтобы у меня получалось, и как бы люди, которые пришли в тот же день всем мне помогать, все были отзывчивы, каждый отработал себя, и я тогда поняла, наверное, получается, наверное, классно, значит, я тоже могу собрать такую комьюнити, где всем будет хорошо, и еще мы сделаем добрые дела. Да, это большой труд, и когда ты видишь, что ты помогаешь одному, ты автоматически уже чувствуешь другой зов о помощи, а у тебя уже выделены эти деньги, всегда, к сожалению, именно в формате лечения лекарств это упирается в это, в материальное, и ты уже видишь другой следующий крик о помощи, и, наверное, все так по цепочке идет, ты запоминаешь этот случай, или же ты нацелен на одного ребенка, у нас даже были акции и продажи, когда мы собирали все средства, отдавали именно именно определенному ребенку на его лечение. Там был сбор, и мы помогали. В таком формате тоже это было. Да, это трудно, но мы действительно не можем помочь всем. Это вот, наверное, у меня на учебе учат, что ты не можешь помочь абсолютно всем. Но если к тебе обращаются за помощью, постарайся оказать качественную помощь, качественно это все сделать и уметь это. Так что выбирать трудно, но приходится. У меня в команде «Книгу за жизнь», например, ну человек 30. У меня нет 300 волонтеров или 700, нет такого. Но если у меня каждый волонтер, я его знаю в лицо, я знаю, что он учится там, этот учится здесь, или этот работает, у этого свадьба, у этого все. Я каждого знаю в лицо, с каждым мы дружим, общаемся, и они, каждый из них может выполнить работу 10 средних волонтеров, это точно. И даже здесь есть, да, здесь есть ранг. Ты средненький, слабенький или сильненький. И вот я думаю, что мои волонтеры, они сильненькие, очень даже.
А в чем измеряется тогда сила волонтера?
В твоей быстрой реакции на ситуацию, в твоих идеях, наверное. Вот ты видишь какой-то момент, да, я на себя это возьму, вот эта скорость, наверное, от скорости зависит, от скорости и качества. Я считаю, что вот лучше сделать 30 классных, чем 100 или 50. Но иногда существуют мероприятия, где нужны массово, и там уже свои группы, свои команды, здесь уже тоже. Но, если честно, мне кажется, что главное должно быть качество, и даже с этим качеством, умирая, зашиваясь, даже эти 30 ребят справятся.
А что тебе вообще, как ты вот сейчас анализируя, наверное, можешь сказать, дало это волонтерство, помимо коммуникации, да, и твоего собственного проекта? Вот повторила ли бы ты свой прошлый путь весь, который прошла?
Да. И неоднократно, может быть, даже бы еще что-то сделала. Хотелось бы, конечно, что-то еще делать, когда было больше времени, когда ты уже не ушел в свою специальность. Я бы сделала что-нибудь даже еще, потому что это классно. И, конечно, в силу возраста ты боишься, очень-очень боишься. Именно этот страх, что, блин, я же молодая, кто послушает ребенка? У меня тут волонтер, меня на 10 лет старше, или кто-то, как мои родители. Так не бывает, как так? Наверное, этот страх меня все-таки останавливал в связи с тем, что я маленькая. А так я бы сделала что-нибудь еще, продолжала бы так, сделала бы даже больше. И дает это, наверное, все, что есть сегодня. Какие-то новых знакомств, какие-то заявки даже о работе, о каких-то проектах, знаете. Вы знакомитесь именно на таких мероприятиях, а потом тебе приходит предложение, мы увидели, как вы работаете, как мы видели ваш проект, не хотите ли вы туда-то, не хотите ли вы сюда-то, а, ну, вот эти ребята вашей команды могут ли нам помочь вот здесь, и вот тогда ты понимаешь, да, не просто так. Получается, потом это как-то не то чтобы окупалось, но какие-то свои плоды всегда дает. Я не помню, чтобы было так бездейственно что-то. Вот даже сегодня я здесь. Если бы не мой проект, я бы не думала, что я бы здесь оказалась именно сегодня. Может быть, лет через 10, будучи специалистом, врачом, наверное, да, а так...
На самом деле, я хочу сказать, что я просто увидела тебя на ярмарке, тепломаркет, увидела твой проект, я только там с ним успела познакомиться, но твоя энергия действительно, она прям заряжает. Я помню, как увидела тебя, и то, как ты умело руководишь процессом, это прям подстегнуло меня, и подумала, вау, вот с этой девушкой я бы хотела поговорить и пообщаться, мне кажется, ей есть чем поделиться. Помимо того, что волонтерство повлияло на твое окружение, насколько поняла, также волонтерство помогло тебе выбрать сферу деятельности, то есть...
Побольше. Большей части, да.
Стать врачом. Как это произошло? Как этот процесс?
Вообще, у меня по прошлому, вот когда я начала волонтерить, я активно занималась балетом. Я по профессии в своей средней специальной, я хореограф-балерина. Я 8 лет занималась танцами, и мне это очень нравилось, но я никогда не видела в этом какого-то будущего. И когда в такой момент, а там атмосфера такая очень даже стрессовая, это все красиво на сцене, но чтобы эту всю красоту создать, нужно очень-очень много негативных и даже стрессовых эмоций. И тут я попадаю в это время чудес, 15 лет, вижу огромное это добро и подумала, вау. И это у меня был такой резкий баланс, но он мне помогал поддерживать, и я всегда бегла от стресса в радость, стресса в добро. И выбор был очень осознанным, в моей семье ни у кого нет врачей, никак, вот даже вот эти все 7 поколений, со всех сторон ни один не врач. И мне понравилось, что медицина — это очень много думать, это очень много учиться, и я, наверное, только-только сейчас осознаю, насколько серьезна эта профессия, потому что первые 2 года у меня были адаптации после пуант, сцен и вот этого всего, и я только-только начинаю именно осознанно, серьезно подходить ко всему процессу учебы, к выбору специальности узкого направления, и мне нравится, что дальше я буду делать добро, и оно будет более качественного уровня, более высокого. Там дальше, я знаю некоторых врачей, которые во время своих отпусков выделяют половину или даже весь отпуск, ездят куда-то и лечат просто так. Вот, вот мне показалось это таким высшей точкой добра, что ты можешь просто кого-то медикаментозно или же прооперировать и вылечить от какой-то болезнь, какого-то недуга и сделать его жизнь лучше. По-моему, это самое нереальное. Конечно, нету мерила добра, но вот оно меня так восхитило и воодушевило на то, что я, наверное, могу во время своего отпуска тоже так когда-нибудь делать.
Скажи про вот этот этап тогда, переходный, наверное.
Мне кажется, это в медицину.
Да, очень сложно решиться еще.
Я начала анализировать, я делала разные тесты, я подходила к специалисту, у меня был выбор между... И архитектурой рассматривала, я рассматривала и юриспруденцию какую-то сферу, и менеджеров. Я рассматривала каждый и думала, что же мне подойдет и что мне будет приносить удовольствие. И потом я думаю, ну вот тебе же нравится вот эта энергия доброты, тебе нравится вот это... То, что тебя чувствуют нужный. Вот врач, это же классно. Ты нужен, и у тебя чувствуешь то, что ты нужен, очень превалирует над всем. Немного эгоизмом запахивает, но вот очень даже нравится этот момент. И я думала, ну классно, я буду, если я буду классной, я буду нужна, и я буду помогать. Вот от вот этих моментов я понимала. И проходя каждый тест, у меня почему-то выходило, что мне все профессии типа подходят. И я думала, ну будем выбирать то, что нравится тогда. Я выбрала самое сложное. В хореографическом училище, ныне Академии хореографии, там, получается, вы здороваетесь со своими педагогами в виде реверанса. Если вы видели в фильмах, на уроках каких-то танцевальных, это реверанс такой маленький. Это рефлекс. 8 лет, представляете, у вас такой рефлекс. И ты идешь в коридоре медицинского, у тебя, возможно, иногда бывал такой рефлекс сделать этот реверанс, но он прошел. И была сложность того, что... Когда ты ходишь уже последние годы в училище, ты только танцуешь. Все, ты снимаешь себя как бы человеческую одежду, переодеваешься в профессиональную, и весь день это танц разных видов, разных стилей. А тут надо сидеть. Тут надо сесть, и тебе не надо переодеваться, тут еще какой-то халат надевать. И вот эти моменты тоже были вообще непонятны. Я уставала сидеть. Я просто брала на лекции, вставала, на меня смотрели так, я говорю... У меня бедренный сустав болит, я постою. Вот, потому что мне хотелось вставать, что-то делать, там, хрустеть этой спиной, ногами, как-то двигаться. Но затем ты как-то, можно сказать, стареешь и успокаиваешься и сидишь. И оказывается, танцевать первое время мне казалось, что легче, потому что мозг тогда уже механически работал, он привык к тому, что это надо сделать, это надо втянуть, это надо так, тяк, ты уже готовая, у тебя механизм, как работать, а здесь тебе надо думать и впитывать информацию. Я такая голодная приходила, знаете, у меня был голод от того, что я думала только головой и не шевелилась. Все вот эти эмоции первое время было как-то, да, странновато.
Опыт волонтерства помог тебе как-то в адаптации?
В адаптации медицинского вуза? Да, у меня нет синдрома отличника, у меня нет синдрома ожидания, что каждый урок супер важен и надо получить одобрение преподавателя. Ну, может, это не волонтерское, а все-таки все общее вместе вкупе. У меня никогда не было стресса сессии. Называется олимпийское спокойствие. Это вот у меня. У меня были пересдачи. Я потом пересдавала, да, на 5, на 4. Как бы мне главное было, что я прошла этот уровень. Раунд прошел. Все, классно. У меня бывают дни, когда я до сих пор даже я не готова. У меня физически я не успевала. Я просто легла спать. Потому что мой мозг не воспринял какую-то информацию. Я говорю, я не готова сегодня, можете мне не отставить, я потом вам отвечу. И вот эта адекватность, наверное, ко всему. Если все студенты первого курса там накрахмалили свой халат и такие ровненькие сидят, у меня была какая-то спокойность, какая-то вот олимпийское спокойствие, это было я.
А как у тебя с тайм-менеджментом? То есть сейчас я понимаю, что у тебя очень много проектов, которые ты ведешь как волонтер, у тебя также учеба, еще плюс хореография, еще время, наверное, провести с семьей. Как тебе умудряется все это уложить в 24 часа?
Я сплю 6 часов, мне хватает, 6-7. Я всегда делаю расписание, меня папа приучил к тому, что нужно все записывать. У меня в 11 лет появился ежедневник, такой еще взросленький, знаете, синенький, с вот этим на год, толстый. И он меня заставлял писать. Я говорю, пап, я буду сейчас мультики смотреть. Он говорит, ну напиши, я смотрю мультики. И вот в таком моменте он меня приучил. Я писала много, потом я стала писать в голове, а сейчас у меня есть ежедневный в обычных заметках вот по поинтам задачи. Все, и вот получается, я стараюсь выполнять 50-70% этих задач, и у меня все равно многое не получается. Чаще всего мне не получается там что-то дочитать, доучить, где-то там дописать. Но у меня нет такой постоянной текучки в формате типа вот проект книгу за жизнь надо продвигать, что-то делать. Бывают какие-то предложения капсульные, и они не требуют много времени. Много времени меня отнимает учеба. Я сижу, один предмет могу 3-4 часа учить. Но есть дни, когда я 2 раза в неделю, я не учусь, это сегодня, и какой-нибудь еще какой-нибудь день я выберу. Все как-то делегируется. Главное, короче, учитесь писать, потом это как-то в привычку входит. У меня не было такого, я прочитала книгу по тайм-менеджменту, и все стало круто. Наверное, мне в детстве как-то это нативно приучали, и вот теперь стало вот так.
А как ты отдыхаешь?
Сплю, ем, лежу с мамой, смотрю мультик, все как у всех.
И сегодня прочла такую интересную мысль о том, что часто, когда вот мы что-то планируем, если у нас отменяется встреча или появляется свободное время, то мы пытаемся чем-то это заменить, запихнуть.
Может, вы читали одно и то же? Потому что на этой неделе я тоже прочитала кое-кого пост, потом я начала это исследовать, и там говорилось о том, что не надо заполнять, а оставьте это время себе. Вот отменилась, например, ваша встреча, наша, если бы отменилась, я бы пошла домой. У меня был бы еще больше час дома сейчас, я бы что-нибудь поделала там, просто полежала бы. Раньше было такое, так, это отменилось, надо куда-то пойти, что-то сделать. Это когда энергии, наверное, много. Что-то я сейчас у меня энергии немного, знаете, я готовлюсь к какому-то активному дню, например, как сегодня, как какие-то дни недели. Я к нему с ночи готовлюсь и говорю, у тебя день большой, надо его выстоять. Все, выстаиваем весь день. А когда что-то отменять, о, класс, пойду домой или посижу в машине. Посижу в день на лавочке, и все хорошо. Не знаю, время с собой, оно, по-моему, самое удачное. Время с собой, с семьей и вот с какими-то на одной руке считаемых близких людях. Это, мне кажется, самое такое важное пока что.
Как ты научилась тогда фильтровать вообще свой круг общения?
Были периоды, когда был огромный поток людей, но с возрастом, я не говорю, что типа я очень опытная, но ты просто делишь, уже делегируешь все и стараешься, если ты не хочешь уже, у меня вот тот формат, если мне не нравится человек, я даже ему могу не ответить на смс, и это очень грубо, простите все, но если это какое-то действие, это как-то по работе, по какому-то делу связано, я обязательно отвечу, вне зависимости, какое у меня личное отношение. Но если это именно формат, когда люди предлагают что-то больше, типа в формате «давай дружить», в доску-полоску, или там какие-то личные, еще что-то, я стараюсь это фильтровать, объяснять, извините, нет. Меня как-то научили говорить, извините, нет. Как-то сам по себе фильтровался круг, когда ты уходишь в одну сферу, переходишь в другую, там же тоже очень много меняется, очень много добавляется, там все изменяется. И вот в таком формате сами люди как-то выстроились. У меня люди разных сфер, у меня нет такого, что моя лучшая подружка с медицинского института, мы видимся каждый день, абсолютно нет. Я не могу назвать кого-то лучшим другом, я не могу сказать, мы будем вместе вечно. Я люблю сегодня. Вот сегодня я с вами, Тань, сегодня классно, вот, спасибо. Вот такой формат.
В завершение хотелось бы у тебя спросить, вот если человек все-таки решил стать волонтером, то, во-первых, что ему для этого нужно сделать, и, во-вторых, наверное, какое-то напутствие от тебя, с чем ему придется столкнуться, чтобы он не сильно романтизировал эту должность.
Да, любит идеалы строить. Берем Инстаграм, набираем uva.us, это Ассоциация волонтеров Узбекистана, они подписаны практически на все движения и Ташкента, и Узбекистана, они выкладывают о каких-то мероприятиях, написать даже в саму же эту же ассоциацию и сказать, я хочу быть волонтером, и все. Очень много сегодня движений, которое будет просто нереально рады тому, что вы хотите отдавать свое время и быть в команде, потому что каждый организатор любит человека, который к нему приходит, это такое, знаете, блин, значит не зря, приходит же, классно, им нравится, они просто кайфуют быть здесь, значит все не зря, из-за этого не бойтесь и делайте. Делайте от души. Если ты хочешь стать волонтером, помни, что самое важное, что ты сейчас теряешь и отдаешь, это свое время. Так, раз ты пришел, пожалуйста, будь любезен, отдать его качественно. Мы очень любим делать все некачественно, для галочки. И это самое стрёмное. Если ты пришел, ну делай классно. Вот мы сегодня здесь, я от души вам рассказываю. Вот постарайтесь в таком формате выполнить все от души, чтобы вам не было сожалений или у вас не было осадка, что было что-то не так. Чаще всего, когда люди говорят, что было что-то не так, это значит, что он то ли не так, ожидая, воспринял то, что не ожидал, или же выполнил что-то не так, и ему сказали, ну, извини меня, ты сделал кое-что не так, и людям неприятно. Будьте готовы к тому, что вас будут загружать, причем по полной, так и было, и это нормально. Волонтерство — это полноправная работа, и даже больше, чем сидеть в офисе, это точно. За это вам никаких фишек не дадут сразу. Если вы не сами какой-то суперактивный и интерактивный, коммуникацию любящий человек, вы ничего не получите взамен, это точно. Просто сидя, просто будучи в этой футболке, не жди, что на тебя упадет с неба все блага мира. Нужно двигаться, нужно делать всегда что-то и всегда двигаться. Двигаться качественно. Не получается качественно — постой, посмотри, как кто делает, спроси. И всегда не бойтесь спрашивать. У нас очень часто, я заметила, в последнее время волонтеры, они все вот просто боятся. Боятся спросить, боятся ошибиться. И лучше вот прям вот в каком-то страхе, как будто сейчас все поругают. Мы никого не ругаем, тут там реально нет такого, что кто-то кого-то ругает. Никто ни на кого не кричит. Это очень все такое легкое, доброе. Все же по доброй воле. Зачем на кого-то кричать и ругаться? И если вы что-то делаете не так, вам скажут. Но скажут по-доброму. И постарайтесь воспринимать это. Но если вы классный, поверьте, от вас все будут в восторге, и все будет круто.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеемся, вы нашли что-то полезное. Будем рады вашим отзывам и комментариям.